Отсутствие свидетелей в деле об убийстве – вещь достаточно заурядная. Но в расследовании предыдущего эпизода свидетелей было более чем достаточно. И все же привлечь настоящего убийцу к ответу оказалось для следствия задачей нетривиальной. И все по одной причине. Никто не знал, где находятся трупы. Люди, чьи будни не состоят из десятков выездов на места преступлений, достаточно смутно представляют себе, что происходит с телами умерших после их обнаружения. Все, что они видят, это несколько человек в форме, серьезным видом осматривающие место преступления и подмечающие только им одним видимые детали. После этого тело пакуется в пластиковый мешок, увозится на вскрытие и исчезает из поля зрения окружающих. На этом роль жертвы заканчивается, и фокус смещается на личность предполагаемого убийцы. Между тем, в этот момент начинается самая интенсивная часть работы для судмедэкспертов. Специалистов, которые знают о смерти больше, чем кто бы то ни было еще. В тонкости своей профессии меня согласился посвятить Ермаков Андрей Владимирович, практикующий судмедэксперт с 17-летним стажем из отдела экспертизы трупов Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской области. В первую очередь важно понять, кто такой судмедэксперт.
Вообще, кто такой судмедэксперт? Многие люди не знают, кто такой судмедэксперт. Судмедэксперт – это прежде всего врач, то есть это человек, закончивший высшее медицинское учебное заведение и прошедший специальную подготовку по ординатуре судебно-медицинской экспертизы. С точки зрения УПК, судмедэксперт – это лицо, врач, ну, лицо, обладающее специальными познаниями в области судебной медицины.
Все это означает, что если судмедэксперт внезапно захочет стать врачом общей практики, то дорога в поликлинику или стационар окажется для него куда дольше, чем все мы привыкли думать. Такому кандидату предстоит учиться и проходить практику еще как минимум год, но может случиться, что и все три, в зависимости от специальности. Но если с врачами, которые занимаются живыми больными, все понятно, то в чем основное отличие судмедэксперта от патологоанатома?
Отличается многим. Во-первых, судмедэксперт исследует чаще всего трупы лиц, умерших насильственной смертью или при подозрении на нее. Вот эта фраза «подозрение на нее» – это почти все смерти в условиях неочевидности. За исключением смерти, когда человек умирает в стационаре с установленным диагнозом, не криминального характера, то есть инфаркты, инсульты, онкология и прочее, эти трупы уходят на вскрытие в патанатомию. Патологоанатомические отделения – это отделения в рамках лечебно-профилактических учреждений, а бюро судмедэкспертизы – это отдельное, значит, государственное учреждение здравоохранения, которое не является частью какого-либо другого лечебного учреждения. Наш морг находится на улице Невского, 90А. Это морг не БСМП, как многие думают. Это морг именно бюро судмедэкспертизы. У БСМП морга нет.
Если патологоанатом чаще имеет дело со смертями, наступившими в силу естественных причин, то судмедэксперт никогда не знает, какие сюрпризы готовит ему новый рабочий день.
Наша профессия особенна тем, что мы вскрываем совершенно разные виды и роды смерти, такие как убийство, самоубийство, несчастные случаи.
В своей работе ему приходится полагаться только на собственный опыт и наблюдательность.
То есть на тот момент, когда врач-эксперт идет на вскрытие, он совершенно не знает, что ему там попадется. То есть какое заболевание, какая травма. То есть человек, труп, уже как бы пожаловаться не может. У нас нет такого пункта, как у клиницистов жалобы. То есть он ни на что не жалуется. И зачастую у нас нет никаких обстоятельств. Умер дома и все. Чем он болел, на что он жаловался, мы не знаем.
Работа судмедэксперта начинается с вызова оперативно-следственной группы на место обнаружения трупа. Что входит в обязанности судмедэксперта?
В обязанности эксперта, судмедэксперта именно, на месте происшествия входит, во-первых, осмотр трупа. То есть Локализация, то есть где он находится, поза, какая на нем одежда, нарушен ли порядок одежды, имеются ли на этой одежде какие-то загрязнения, там, наложение краски автомобиля или грязь, пыль, в общем, все что угодно. Во-вторых, самое главное, что от нас хочет следователь, как давно наступила смерть, то есть давняя смерть.
Установление времени смерти является одним из ключевых факторов в расследовании смертей, произошедших, как выражаются специалисты, в условиях неочевидности. Чем больше временной интервал, тем тяжелее допрашивать свидетелей, определять круг вероятных подозреваемых и проверять их алиби.
Судебно-медицинская наука развита настолько, насколько она нам позволяет установить давность наступления смерти плюс-минус несколько часов, если мы осматриваем труп в пределах 12 часов после наступления смерти. Чем позже прошло после смерти до момента осмотра, тем вероятность установления точного времени наступления смерти минимизируется. Это в фильмах только там... Эксперты устанавливают точно и час, и минуту, там, и секунду, когда наступила смерть. В реалиях такого нет. То есть мы устанавливаем ориентировочную давность смерти на основании трупных явлений и многих разных других причин.
Вот только в сериалах точность методов, с помощью которых специалисты могут определить время смерти, преувеличена чуть более чем полностью. В реальной жизни смерть человека не останавливает активность в человеческом организме, а наоборот запускает внутри него целый комплекс сложнейших процессов. Тот факт, что многие из них протекают одновременно или в нефиксированном порядке, оставляет судмедэксперту не так много времени, чтобы более или менее точно установить время смерти.
Чем раньше мы это сделаем, тем больше это будет достоверно. И то есть я его могу смотреть через 6 часов после смерти, а вскрытие будет там через 2 дня, если там выходные, например.
Биологическая смерть приводит к остановке кровообращения. Первым делом тело остывает до температуры окружающей среды, все мышцы расслабляются, и тело становится обмякшим. Последующие несколько часов кровь в организме начинает под действием гравитации стекать вниз, накапливаясь в органах и тканях. Это и есть причина появления на теле синюшно-фиолетовых трупных пятен. Одновременно с этим мышцы начинают уплотняться. Без постоянного притока кислорода связи между сократительными белками в них крепнут, намертво фиксируя конечности в полусогнутом положении. Этот процесс называется трупным окоченением, и спустя некоторое время охватывает всю мускулатуру умершего. Отсутствие кровообращения приводит еще и к тому, что ферменты, которым больше не нужно расщеплять питательные вещества для организма, начинают расщеплять мягкие ткани, сбраживая их внутри тела и раздувая его. В результате этого малоприятного процесса организм начинает переваривать сам себя. Я сейчас целенаправленно не упоминал никаких временных промежутков, чтобы не вводить слушателей в заблуждение. Если бы люди могли подгонять все процессы, происходящие внутри нас под готовый набор шаблонов, то на медиков не учили бы по 7 лет. Подумайте об этом, когда в следующий раз захотите блеснуть перед врачом информацией о своем здоровье, которую нашли накануне в интернете. Кстати, не будем забывать о моментах, когда труп не разлагается полностью, а сохраняется на длительный срок под воздействием внешней среды. Например, мумификация. Когда вокруг жарко, сухо, есть хорошая вентиляция. Омыление. Когда вокруг влажно, доступ к воздуху отсутствует или труп находится в текущей воде. Замораживание. Термин говорит сам за себя. Торфяное дубление. А тут вообще без комментариев. И, наконец, не будем забывать про бальзамирование. Искусственную консервацию. Некоторые зарубежные центры криминалистики располагают так называемыми лабораториями тофономии или трупными фермами, если выражаться более простым языком. На этих фермах содержатся людские тела в различных стадиях разложения, оставленные в разных условиях. Благодаря этим жутким пособиям ученые и судмедэксперты могут в режиме реального времени наблюдать как условия, в которых были оставлены трупы, а также процессы, которые происходят в них после смерти, влияют на их вид.
Ну и еще один главный момент для следователя, чего он хочет от эксперта, это определить предположительную причину смерти. Безусловно, без скрытия никто ему причину смерти не скажет. Но хотя бы предположительно. Есть определенный признак, или это гипотермия, или это отравление алкоголем или наркотиками, или это травма какая-то и так далее.
Когда судмедэксперт завершает предварительный осмотр места происшествия, наступает время подтвердить или опровергнуть выводы, сделанные в процессе. Тело направляет на вскрытие.
Следователь записывает это в протокол осмотра места происшествия. В каждом абсолютно случае эксперт исследует три полости. Полость черепа, грудную полость и брюшную полость. Даже если что-то где-то нашли, какие-то изменения в черепе, все равно обязательно вскрывается полностью труп. Наличие инфаркта не означает смерть от инфаркта. Умереть можно от всего чего угодно, имея серьезное заболевание.
Главный этап работы судмедэксперта начинается в морге. Но вскрытие лишь часть сложной и многоступенчатой процедуры, в ходе которой мертвое тело раскрывает специалистам все свои секреты.
Проведение судебно-медицинской экспертизы трупа – это сложный и комплексный процесс. Помимо самого физического исследования или экспертизы трупа, в общее заключение входят результаты еще многих лабораторных исследований. То есть почти в каждом случае для подтверждения предварительного установленного нами диагноза мы набираем кусочки внутренних органов для судебно-гистологического исследования. Специально обученные эксперты, судмедэксперты-гистологи, смотрят под микроскопом поврежденные ткани, внутренние органы и так далее. И либо подтверждают наши выводы о том причине смерти, давности повреждений и прочее, либо опровергают, и мы тогда уже думаем, где же истина. Кроме этого, мы набираем кровь, мочу, различные органы на предмет отравления алкоголем, наркотиками, лекарственными препаратами и так далее.
Если на теле умершего присутствуют какие-то особенно серьезные раны или повреждения, то современное развитие криминалистической науки позволяет изъять их из организма целиком.
Мы можем изъять эти раны на медико-криминалистическое исследование, где, опять же, с помощью специальных методов исследования, наши медики-криминалисты исследуют эту рану доскональнейшим образом, и потом, если следователь предоставит орудие причинения данного повреждения, молоток, иглу или что-то, в зависимости от того, какая рана, уже тогда мы можем сопоставить, могли ли вот этим орудием или не могли.
При этом судмедэксперт должен сохранять максимальную беспристрастность, отражая в своем заключении только факты и не строя домыслы о том, кто мог нанести те или иные повреждения.
А что касается сам или не сам он себе эти повреждения причинил, кто ему их причинил, это уже не врач решает, это решает следственный орган.
Ну, конечно. Как можно, скажем, несколько раз выстрелить себе в голову? В этом случае все очевидно, возмутитесь вы, и будете неправы. В 2008 году 84-летний житель Аргентины, решивший уйти из жизни с помощью старого доброго пистолета 22-го калибра, выстрелил себе в голову 5 раз. А затем еще один, уже в грудь. И после этого он не только остался жив, но и смог объяснить, что с ним произошло. Правда, только жестами. Ведь челюсть он изуродовал себе в лучших традициях фильмов ужасов. Еще один житель США за пару лет до этого обратился в больницу с жалобами на головную боль. Изумленные медики извлекли из его головы 12 5-сантиметровых гвоздей. Они сидели в черепе так плотно, что снаружи казались просто глубокими царапинами. Мужчина признался, что накануне злоупотреблял запрещенными веществами и совершенно не помнит, в какой момент идея покончить с собой таким экзотическим способом посетила его светлую голову. Даже в случаях с ДТП нужно быть максимально внимательными.
касается ДТП, в обязанности эксперта входит, во-первых, определение, ну, в судебно-медицинской науке имеется несколько стадий, при которых стадии образования повреждений при дорожно-транспортных происшествиях. Ну, например, при столкновении легкового автомобиля, движущегося легкового автомобиля и пешехода, имеется фаза первичного удара, фаза забрасывания на капот и так далее. И вот в том-то и сложность эксперта в момент вскрытия определить, какие повреждения причинены в какие фазы. Это первое. Второе. Определить, это именно наезд был или это был переезд через тело. Или человек вообще находился внутри салона автомобиля. Если он находился внутри салона, где он находился, за рулем или в качестве пассажира?
Неверные выводы в заключении судебно-медицинской экспертизы пусть и не будут стоить пациенту жизни, но они вполне могут стоить кому-то свободы.
Заключение эксперта является одним из доказательств по уголовному делу. Одним из, наряду с другими. Показания, там, допросы свидетелей, подозреваемого, потерпевшего и прочее. Безусловно, это важный документ, это важное звено в расследовании разных дел. Ну, вопрос, насколько оно прям решающее, наверное, лучше у следователей спросить. Мы стараемся свое дело делать, так сказать, хорошо и работаем, в общем-то, в контакте со следственными органами, потому что, ну, собственно, они наши работодатели. По большому счету, конечно, мы работаем в рамках Минздрава, учредителем нашим является Минздрав, но именно следственные органы нам направляют трупы и ждут от нас каких-то результатов. Поэтому я думаю, что мы имеем особый вес в расследовании, но насколько он решающий, лучше у следственных органов спросить.
На мой вопрос о том, какое дело в практике Андрея Владимировича было самым сложным, он поначалу ответил уклончиво.
Ну, очень тяжело говорить, какое дело было самое сложное. Каждое дело сложное по-своему. Опять же, мы работаем в условиях неочевидности. Мы идем на вскрытие, мы не знаем, какие повреждения, какие заболевания у данного трупа.
Но учитывая специфику того, с чем ему приходится иметь дело, для человека неподготовленного, это мог оказаться тот самый момент, когда неведение было во благо.
Ну, сложных дел много. Ну, новорожденные дети очень сложные. Экспертизы. То есть, ну, в моей практике много лет назад уже была экспертиза с наличием на трупе 83 колотрезных ранений. То есть каждое ранение нужно проследить направление раневого канала, длину и так далее. Многие совершенно признаки. Поэтому сложно говорить. Сложные дела, когда комплексная или сочетанная травма, например, термическая и механическая. То есть пытались сжечь труп, еще и механическая травма. Приходится все это вот дифференцировать.
Не будем забывать о том, что время в этой профессии редко играет на руку нашему герою и его коллегам. Судмедэкспертам редко удается провести повторный осмотр тела.
И осознание присутствует того, что если ты сейчас что-то не увидишь, потом труп уже будет захоронен, и никто этого не увидит. Поэтому у нас каждый эксперт, который у нас работает, каждый труп исследует просто тщательным образом.
Не менее интересным оказалось и откровение моего собеседника о том, как годы стажа влияют на психику самих экспертов. Не мешает ли постоянный контакт с самыми жуткими проявлениями человеческой натуры продолжать радоваться жизни?
Наверное, зависит не от профессии, а от личности. В каждой профессии есть люди депрессивные, есть люди других складов, так скажем, характера. Я не скажу, что у наших экспертов имеется склонность к депрессии, к каким-то там плохим настроениям или еще что-то. Все зависит. Вот все эксперты совершенно нормальные, обычные люди. У каждого семьи, у каждого есть своя жизнь, кроме работы. Работа – это работа. Каждый воспринимает, работу надо делать как можно лучше, как можно щепетильнее к ней относиться. Но, тем не менее, кроме работы есть и обычная жизнь.
Мне кажется, там, где речь заходит о человеческой жизни и здоровье, легких профессий быть просто не может. Причем о крепости духа речь тут идет в той же степени, сколько об умении применять полученные навыки на практике. После всего рассказанного сегодня, я продолжаю спрашивать себя, смог бы я сознательно выбрать такое призвание? А вы? С вами был Константин Черский и подкаст «Опять».